Раздел второй. Когда они прошли около мили от того места, где произошла встреча с Уильямом Хамлеем, Эллен сказала: «Может, пойдем помедленнее?» До Тома наконец дошло, что он идет, делая немыслимо гигантские шаги. Да, он испугался. В какой-то момент казалось, ему и Альфреду уже не избежать схватки с двумя вооруженными всадниками, а у Тома даже не было оружия. Ведь, потянувшись к своему молотку, он с досадой вспомнил, что давным-давно выменил его на мешочек овса. Он не знал, почему Уильям в конце концов отступил, но ему хотелось убраться как можно дальше от того места, а то не равен час молодой лорд еще передумает. Тому не удалось найти работу ни во дворце епископа Кингсбриджского, ни в других местах. Однако неподалеку от Ширинга была каменоломня, а в отличие от строительных площадок, на каменоломнях работники требовались круглый год. Конечно, Том привык к более квалифицированной и высокооплачиваемой работе, но об этом не приходилось и мечтать. Он просто хотел прокормить семью. Каменоломня эта принадлежала графу Бартоломео, которого, как сказали Тому, можно было найти в его замке, что стоял в нескольких милях к западу от города. Теперь, после того, как он сошелся с Эллен, положение казалось ему еще более безвыходным, чем до того. Он знал, она бросилась в его объятия из одной лишь любви, не задумываясь о возможных последствиях. Очевидно, она просто не представляла, как непросто будет Тому получить работу. Она не могла даже допустить и мысли, что им не удастся пережить зиму. И Том старался не разрушать ее иллюзии, ибо всем сердцем желал, чтобы она осталась с ним. Но в конечном счете для женщины дороже всего на свете ее ребенок, и Том боялся, что однажды она все же покинет его. Вместе они были уже неделю, 7 дней отчаяния и 7 ночей радости. Каждое утро Том просыпался, чувствуя себя счастливым и сильным, но наступал день, и его начинал мучить голод, дети уставали, а Эллен впадала в уныние. Бывали дни, и добрые люди подкармливали несчастных, как в тот раз, когда монах угостил их сыром. А случалось, что им приходилось жевать лишь тонко нарезанные кусочки, высушенные на солнце оленины из запасов Эллен. И все же это было лучше, чем ничего. А когда опускалась ночь, они укладывались спать, жалкие и замерзшие, и чтобы согреться, крепко прижимались друг к другу. Проходило несколько минут, и начинались ласки и поцелуи. Поначалу Том порывался как можно быстрее овладеть Эллен, но она деликатно останавливала его, и хотелось продлить их любовную игру. Том старался удовлетворять все ее желания, и в результате сам сполна испытал волшебную прелесть любви. Отбросив стыд, он изучал тело Эллен, лаская такие ее места, до которых у Агнес никогда даже не дотрагивался: подмышки, уши, ягодицы. Одни ночи они проводили, накрывшись с головой плащами и весело хихикая, а в другие их переполняла нежность. Как-то, когда они ночевали в монастырском доме для гостей, и изнуренные дети уже спали крепким сном, Эллен была особенно настойчива. Она направляла действия Тома и показывала ему, как можно возбудить ее пальцами. Он подчинялся, словно в сладком дурмане, чувствуя, как ее бесстыдство зажигает в нем страсть. Насытившись же любовью, они проваливались в глубокий освежающий сон, в котором не было места страхам и мучениям прошедшего дня. Был полдень. Том рассудил, что Уильям Хамлей уже далеко, и решил остановиться передохнуть. Из еды, кроме сушеной оленины, у них ничего не было. Правда, в то утро, когда на одном хуторе они попросили хлеба, крестьянка дала им немного эля в большой деревянной бутылке без пробки, которую она разрешила забрать с собой. Половину эля Эллен припасла к обеду. Том уселся на краю большущего пня, рядом с ним пристроилась Эллен. Сделав хороший глоток эля, она передала бутылку Тому. «А мясо хочешь?» Он покачал головой и стал пить. Том легко мог бы выпить все до последней капли, но оставил немного и детям. «Прибереги мясо», — сказал он Эллен. «Может, в замке нас покормят?» Альфред поднес ко рту бутылку и мигом ее осушил. Увидя это, Джек явно упал духом, а Марта расплакалась. Альфред же довольно глупо осклабился. Эллен посмотрела на Тома. Немного помолчав, она сказала: «Не следует допускать, чтобы такие поступки оставались для Альфреда безнаказанными». «Но ведь он больше их», — пожал плечами Том. «Ему и надо больше». «Да ему всегда достается львиная доля. А малыши тоже должны что-то получать». «Вмешиваться в детские ссоры, только время тратить», — отмахнулся Том. В голосе Эллен зазвенели металлические нотки. «Ты хочешь сказать, что Альфред может как угодно издеваться над детьми, а тебе до этого и дела нет?» «Он вовсе не издевается над ними, а дети вечно ссорятся». Она озадаченно покачала головой. «Я не понимаю тебя». «Ну, во всем ты добрый и внимательный человек, и только там, где дело касается Альфреда, ты просто слепец». Том чувствовал, что она преувеличивает, но, не желая расстраивать ее, сказал: «В таком случае дай малышам мясо». Эллен развязала свой мешок. Все еще сердясь, она отрезала по кусочку сушеной оленины для Марты и Джека. Альфред тоже протянул руку, но Эллен даже не взглянула на него. Том подумал, что ей все же следовало бы дать и ему кусочек. Ничего страшного Альфред не сделал. Просто Эллен не понимает его. «Он большой парень», — с гордостью размышлял Том, — «и аппетит у него под стать». «Ну, вспыльчив немного, так если это грех, то надо проклинать добрую половину всех подростков». Они немного отдохнули и снова двинулись в путь. Джек и Марта побежали вперед, все еще пережевывая жесткое, как подошва, мясо. Несмотря на разницу в возрасте, Марте было 7 лет, а Джеку, наверное, 11 или 12, дети здорово подружились. Марта находила Джека чрезвычайно привлекательным, а Джек, похоже, радовался совершенно новой для него возможности играть с другим ребенком. Жаль только, что он не нравился Альфреду. Это удивляло Тома. Он-то надеялся, что Джек, который был еще совсем мальчишкой, будет слушаться Альфреда, однако этого не случилось. Конечно, Альфред был сильнее, но маленький Джек явно умнее. Все же большого значения Том этому не придавал. Они были всего лишь мальчишками. Его голова была слишком забита другими вещами, чтобы тревожиться еще и по поводу ребячьих ссор. Порой он с беспокойством спрашивал себя, удастся ли ему вообще когда-нибудь получить работу. Так можно день за днем шататься по дорогам, пока один за другим все они не перемрут. Однажды морозным утром найдут замерзшее и безжизненное тело кого-нибудь из детей, другие тоже ослабнут и не смогут перебороть лихорадку, Эллен изнасилует и убьет какой-нибудь проезжий головорез вроде Уильяма Хамлея, а сам Том совсем исхудает и в один прекрасный день уже не сможет подняться и останется лежать среди леса, пока сознание не покинет его. Эллен, конечно же, бросит его еще до того, как все это случится. Она вернется в свою пещеру, где осталась кадушка с яблоками и мешок орехов, которых будет достаточно для двоих, чтобы дотянуть до весны. Но для пятерых этого мало. Если она уйдет, его сердце не выдержит. Он подумал о своем младенце. Монахи назвали его Джонатаном. Тому нравилось это имя. Монах, угостивший их сыром, сказал, что оно означает «дар Божий». Том представил себе маленького Джонатана таким, каким Он родился розовым, лысеньким, все тело в складочках. Должно быть, он теперь совсем другой. Ведь для новорожденного неделя — это большой срок. Наверное, подрос, и глазища стали огромными. Он научился уже реагировать на окружающий его мир, вздрагивает от громких звуков и успокаивается, когда ему поют колыбельную. А чтобы отрыгнуть, он поднимает уголки ротика. Монахам-то поди невдомек, что это газики, и они принимают это за улыбку. Том надеялся, что они хорошо заботятся о нем. Судя по тому монаху, что вез сыр, люди они были добрые и умелые. Да что там говорить, конечно, они смогут лучше ухаживать за малышом, чем Том, у которого нет ни дома, ни пенса за душой. Если когда-нибудь мне доверят большое строительство, и я буду зарабатывать по 4 шиллинга в неделю плюс питание, я непременно пожертвую деньги этому монастырю, — подумал он. Они вынырнули из леса, и вскоре впереди показался графский замок. Том воспрянул духом, но заставил себя несколько умерить свой энтузиазм. Позади были месяцы разочарования, и теперь он пришел к выводу, что чем больше надежды питаешь, тем больнее переживаешь, получив отказ. По дороге, что пролегла через голые поля, они подошли к замку. Марта и Джек наткнулись на подбитую птицу. Взрослые тоже остановились посмотреть. Это был воробышек, такой маленький, что они запросто могли и не заметить его. Когда Марта наклонилась над ним, он метнулся в сторону, явно не в состоянии взлететь. Марта поймала и подняла его, бережно держа это крошечное создание в своих сложенных лодочкой ладошках. «Дрожит», — прошептала она. «Я чувствую, как он дрожит. Испугался, должно быть». Птичка перестала вырываться и спокойно сидела в руках Марты, уставившись своими блестящими глазками на окруживших ее людей. «Похоже, у нее сломано крыло», — предположил Джек. «Дай-ка посмотреть», — сказал Альфред и взял воробушка из ручек сестры. «Мы могли бы ухаживать за ним», — пролепетала Марта. «Может быть, он еще поправится?» «Не поправится», — отрезал Альфред и быстрым движением своих больших рук свернул птице шею. «О, Боже!» — воскликнула Эллен. Марта заплакала уже во второй раз за этот день. Альфред рассмеялся и бросил воробья на землю. Джек подхватил его. «Мертвый!» — вздохнул он. «Да что с тобой, Альфред?» — взорвалась Эллен. «С ним все в порядке», — вмешался Том. «Все равно птица была обречена». Он двинулся дальше, остальные последовали за ним. Эллен опять рассердилась на Альфреда, и это вывело Тома из себя. «Ну, стоит ли нервничать из-за какого-то проклятого воробья? Том-то помнил, что значит быть 14-летним мальчишкой с телом мужчины». «Все на свете раздражает. Эллен говорит, там, где дело касается Альфреда, ты просто слепец. Нет, она не может понять». Деревянный мост, перекинутый через ров к воротам замка, был ветхим и ненадежным. Однако, возможно, этого и хотел граф, ибо для нападающих мост служит проходом, и чем скорее он рухнет, тем целее будет замок. Оборонительные укрепления были земляные, состоящими на равных расстояниях каменными башнями. Снизу за мостом возвышались 2 надвратные башни, соединенные между собой галереей. «Каменных работ более чем достаточно», — подумал Том. «Не то, что все эти замки, построенные из глины и дерева. Завтра я мог бы уже работать». Он вспомнил, как лежит в руке хороший инструмент, когда он обрабатывает поверхность каменного блока и шлифует его лицевую сторону, как пересыхает от пыли в горле. Завтра вечером, может быть, и наемся до отвала едой, которую я заработаю, а не выпрошу. Подойдя поближе, Том наметанным глазом каменщика заметил, что бойницы башен пришли в негодность. В некоторых местах камни вообще вывалились, оставив парапет без защиты, да и в арке ворот многие блоки едва держались. При входе в замок стояли два часовых, выглядевших весьма настороженно. Очевидно, они ожидали каких-то неприятностей. Один из них спросил Тома, чем тот занимается. «Я каменщик, надеюсь получить работу на графской каменоломне». «Поищи управляющего графа», — подсказал часовой. «Его зовут Мэттью. Скорее всего, ты найдешь его в большом зале». «Спасибо», — кивнул Том. «А каков он из себя?» Часовой ухмыльнулся, бросив взгляд на своего напарника. «Ни мужик, ни баба», — и они оба засмеялись. Том решил, что скоро он поймет смысл этой шутки. Он вошел в ворота, за ним Эллен и дети. Внутренние постройки были главным образом деревянные, хотя некоторые стояли на каменных основаниях, а одно здание было полностью из камня, очевидно, часовня. Проходя по двору, Том обратил внимание на то, что стоящие вдоль рва башни нуждались в ремонте, бойницы были повреждены. Они пересекли еще один ров и остановились у вторых ворот, что преграждали вход на верхний остров. Том сказал стражнику, что ищет управляющего Мэттью. Войдя внутрь, они подошли к квадратному каменному дому. На уровне земли была расположена дверь, которая, по всей вероятности, вела в подземелье, а наверх вела деревянная лестница. Поднявшись по этой лестнице, они вошли в зал и сразу же увидели и графа, и его управляющего. О том, что это были именно они, Том догадался по их одеждам. Граф Бартоломео был одет в вышитую по краям длинную тунику с широкими манжетами на рукавах. На Мэттью была короткая туника того же покроя, что и на Томе, но из более тонкой материи, а на голове у него красовалась маленькая круглая шапочка. Граф сидел подле очага, рядом с ним стоял управляющий. Том приблизился и остановился на почтительном расстоянии в ожидании, когда его заметят. Граф Бартоломео был высоким человеком, лет эдак за 50, с седыми волосами и бледным, худым, высокомерным лицом. Великодушным он не выглядел. Управляющий был моложе. При виде его женоподобной фигуры Том невольно вспомнил брошенные стражником слова. В зале были еще несколько человек, но ни один из них не обратил внимания на Тома. Он ждал со страхом и с надеждой. Беседе графа с управляющим, казалось, не будет конца. Наконец она закончилась, и, поклонившись, управляющий повернулся. Том сделал шаг вперед и с замирающим сердцем выговорил: «Не ты ли будешь Мэттью?» «Я. Меня зовут Том. Я мастер-каменщик. Я хороший работник, а мои дети голодают. Я слышал, здесь есть каменоломни». Он затаил дыхание. «Каменоломни есть, но не думаю, что нам нужны на них работники», — сказал Мэттью. Он оглянулся на графа, который почти незаметно покачал головой. «Нет, мы не можем тебя нанять». Сердце Тома разрывалось от того, с какой быстротой было принято это решение. Если бы люди были более серьезными и как следует подумали над его предложением и отказали ему с сочувствием, ему легче было бы перенести это. Том видел, что Мэттью не был жестоким человеком, просто у него было слишком много забот, а Том с его голодной семьей всего лишь очередная забота, от которой управляющий постарался отделаться как можно быстрее. В отчаянии Том сказал: «Я мог бы заняться ремонтом замка. У нас есть мастер, который делает все, что нам требуется». Подобные мастера на все руки от скуки обычно были плотниками. «Я каменщик», — не унимался Том, — «я умею складывать надежные стены». Этот спор начал уже раздражать Мэттью, и он было собрался сказать что-нибудь грубое, но взглянул на детей, и его лицо смягчилось. «Я бы рад дать тебе работу, но мы не нуждаемся в тебе». Том кивнул. Теперь ему оставалось только смиренно принять то, что сказал управляющий, и с несчастным видом попросить Христа ради чего-нибудь поесть, допустить переночевать. Но с ним была Эллен, и он, боясь, что она повернется и уйдет, решил сделать еще одну попытку и заговорил голосом достаточно громким, чтобы его услышал граф. «В таком случае, надеюсь, в ближайшее время вам не придется воевать». Его слова произвели такой эффект, которого он никак не ожидал. Мэтью вздрогнул, а граф, вскочив на ноги, резко спросил: «Почему ты так говоришь?» Том понял, что задел за живое. «Потому что оборонительные сооружения замка пришли в негодность», — сказал он. «Что именно?» — всполошился граф. «Говори по существу, человек». Граф был раздражен, но внимателен. Том глубоко вздохнул, другого шанса ему уже не представится. В кладке сторожевой башни осыпался раствор, и образовались щели, в которые можно просунуть лом. Враг может запросто при помощи рычага вытащить 1-2 блока, и когда в стене появятся бреши, ее очень легко разрушить. Кроме того, он тараторил на одном дыхании, боясь, что его прервут или начнут с ним спорить. Кроме того, бойницы разрушены до самого парапета. В результате твои лучники и рыцари окажутся незащищенными от... «Я знаю, для чего предназначены бойницы», — перебил его граф. «Что-нибудь еще?» «Да, твой дворец имеет подвальное помещение, в которое ведет деревянная дверь. Если бы я был нападающим, я бы взломал эту дверь и поджег склад». «А если бы ты был графом, как бы ты поступил?» «Я бы заранее подготовил каменные блоки и достаточное количество песка и извести для раствора, да поставил бы каменщика, готового в случае опасности быстро замуровать эту самую дверь». Граф Бартоломео уставился на Тома. Его светло-голубые глаза прищурились, а бледное чело нахмурилось. Выражение его лица не говорило ни о чем. Уж не обиделся ли он на Тома за то, что тот так отозвался об оборонительных сооружениях замка? Невозможно предсказать, какова будет реакция лорда на критику. Лучше уж не высовываться и предоставить господам самим совершать свои ошибки. Но Том был отчаявшимся человеком. Наконец граф, похоже, принял решение. Он повернулся к Мэтью и сказал: «Найми этого человека». Том заставил себя подавить подкативший к горлу крик радости. Он не мог поверить своим ушам. На губах Эллен засияла счастливая улыбка. «Ура!» — закричала Марта, которая не обладала сдержанностью взрослых. Граф Бартоломео отвернулся и заговорил со стоявшим неподалеку рыцарем. Мэтью улыбнулся Тому. «Вы сегодня обедали?» — спросил он. Том проглотил слюну. Он чуть не плакал от счастья. «Нет еще. Я провожу вас на кухню». С готовностью последовав за управляющим, они покинули зал и, пройдя через мост, вернулись в нижний двор. Кухня представляла собой большую деревянную постройку, стоящую на каменном основании. Мэтью велел им подождать на улице. В воздухе висел сладковатый аромат, очевидно, пекли пирожные. У Тома потекли слюнки, и от голода подвело живот. Через минуту появился Мэтью, держа в руках кувшин с пивом, который он передал Тому. «Сейчас вам вынесут хлеба и холодной свинины», — сказал он и ушел. Том сделал глоток и протянул кувшин Эллен. Она дала немного Марте, попила сама и передала пиво Джеку. Прежде чем тот начал пить, Альфред попытался выхватить кувшин, но Джек отвернулся, держа его подальше от Альфреда. Тому не хотелось, чтобы между детьми разгорелась новая ссора, тем более сейчас, когда все складывалось так хорошо. Он уже было собрался вмешаться и тем самым нарушить свое правило не обращать внимания на ребячьи склоки. Но тут Джек вдруг снова повернулся и покорно отдал кувшин Альфреду. Тот, схватив сосуд, принялся жадно пить. Том, который сделал только глоток, думал, что кувшин пройдет по кругу еще разок, но Альфред, похоже, собрался осушить его, и в этот момент случилось нечто непонятное. Когда Альфред перевернул кувшин, чтобы прикончить последние капли пива, что-то похожее на маленькую зверушку упало ему на лицо. Он заорал от испуга, бросил кувшин и, смахнув мохнатый комочек, отпрыгнул назад. «Что это?» — завопил он. Непонятный предмет шлепнулся на землю. Побледнев и дрожа от омерзения, Альфред уставился на него. Это был мертвый воробей. Том поймал взгляд Эллен, и они оба посмотрели на Джека. Все было ясно. Джек взял у Эллен кувшин, затем на минуту отвернулся, словно стараясь увернуться от Альфреда, а затем с удивительной готовностью вдруг отдал его. Сейчас он тихо, мирно стоял и смотрел на ошарашенного Альфреда. На его умном, полудетском, полувзрослом лице играла чуть заметная улыбка.